точки зрения недвойственности. Этот зал, эта комната находится внутри нас. Также и гуру не отделен от нас, а находится внутри нас. Это наша более мудрая часть. Когда мы этой более мудрой части делаем подношение, то мы ее усиливаем в самом себе. Божества тоже находятся внутри нас. И внутри нашего ума мы им поем баджаны, делаем подношения, выражаем знаки внимания. И тогда божественная энергия внутри нас тоже усиливается. Это принцип упасаны, тантрийской упасаны. С точки зрения недвойственных тантр или двойственно-недвойственных, там, например, есть 64 тантры кашмирского шиваизма, 28 агам шайва-сиддханты. Одни недвойственные, другие двойственные, недвойственные. Ну, в общем, подход одинаковый. Духовный путь освобождения в связи с трансцендентной реальностью, с Шивой, происходит внутри нас, внутри нашего ума, внутри нашего сознания. Хотя мы не совсем это понимаем. И нам кажется, что внешний мир, конечно, он не внутри нас, он отдельно от нас, а мы внутри – это мы. То есть есть дуализм, есть объект и субъект, и процесс восприятия называется джняна. Есть двойственность, вот такая тройственность, субъект, объект, процесс восприятия. То постепенно, по мере постижения Адвайта-веданты или традиции ситхов, мы убеждаемся, что это наша иллюзия. И вот этот дуализм постепенно начинает уходить. Иштадевата-йога, поклонение избранному божеству, призвана для того, чтобы устранить этот дуализм. Потому что если Дататрея пребывает в недвойственности, а мы его почитаем, это означает, что и внутри нас недвойственность Дататреи должна нарастать. Какие-то качества Дататреи должны нам передаваться. Гуру-йога тоже призвана устранять эту двойственность. То есть если гуру пребывает в недвойственности, практикуя гуру-йогу, ученик естественным образом входит в гуру-бхаву, в недвойственное воззрение и осознавание, получая, конечно, инструкции по ее эксплуатации гуру-бхавы или по ее практике. И постепенно все, что не происходит на духовном пути, мы обнаружим, оно происходит внутри нас. Это воззрение пробужденных в духе Адвайты, в духе шиваизма ситхов. На этом пути, конечно, предстоит устранить очень много неведения, много надежд, эгоистичных страхов, цепляний. Но постепенно наша истинная сущность высвобождается, идя по этому пути. Сейчас мы будем изучать дальше, как идти по этому пути. Текст Шри Сиддханта Шикхамани, глава 14.
Стхала единства. У преданного Шараны намерения чисты. Он не стремится к тем крупицам счастья, что дает человеку объекты восприятия.
Стоп. Шарана – это преданный шаранагати, преданность. Шутха шаранагати – чистая преданность. Преданность означает безусловное полагание на Бога, самоотдачу Богу во все дни, во всех аспектах, в радости и в горе, в счастье и в победе и в поражении, в хорошем и в нехорошем. Устойчивая тенденция ума отдавать все Богу, все переживания, хорошие и плохие, тело, речи и ума, неважно, внутреннее или внешнее. Преданность означает умение полагаться на Бога всегда, делать его номером один, центром в своей жизни. Преданность означает способность действовать в духе самоотречения, не привязываясь к плодам и результатам. Действовать без желания наслаждаться. Признать верховенство Бога в плане наслаждений всеми объектами чувств. Что Бог является верховным наслаждающимся, а душа не должна наслаждаться прокрити материальной природой. Она должна наслаждаться только Богом. Наслаждение есть и в том, и в другом случае. То есть без наслаждений духовный путь невозможен. Но это не мирские, не чувственные наслаждения. Под наслаждением мы имеем в виду другое, божественное, трансцендентное наслаждение, ананда, счастье. То есть ананда – это сущность Бога, это сущность бытия. Хоть воспитание, культура и мирская жизнь нам долгое время объясняли, что жизнь – это тернистый путь, усыпанный розами, это терния и крапива, и в жизни надо пробиваться, двигая энергично локтями, и что без труда не выловишь рыбку из пруда, но и жизнь так устроена, ну и так далее. Это житейская так называемая мудрость. С точки зрения дхармы, бытие как таковое в своей основе, в глубине, это глубинное добро. Это глубинное счастье, это глубинное божественное счастье, ананда. А все плохое, нечистое, трудное является неведением. Оно есть, но условно только как неведение по причине заблуждения души, того, что вот нам не удается прозреть это глубинное добро. Ананда – это сущность нашей души. Ананда – это сущность Бога. И вот одно из имен Шивы – Шамбху. Тот, сущность которого благо. Заметим, это не есть такое безлично, бездушное, равнодушное, трансцендентное состояние наподобие пустоты в электромагнитном поле. Нет. Это добро. Это глубинное добро. Сат-чит-ананда. Это счастье. Это глубинное божественное счастье. Это не есть нейтральное состояние. Оно не нейтральное. Оно, скажем так, абсолютно позитивное. И садху – это тот, кто наслаждается тоже. Мирской человек тоже наслаждается и пытается наслаждаться жизнью, но у него ничего не получается. Садху – это тот, кто наслаждается, но только божественной анандой, только Богом. Он отказывается наслаждаться материальными объектами. Вот восприятие от материальных объектов он отдает Богу. Он признает такую расстановку сил, что Бог должен наслаждаться всеми материальными объектами. Он верховный наслаждающийся. Почему? Потому что только он способен покорить, усмирить эту майю, эту прокрити, материальную энергию. Только он способен наслаждаться ею. Такова его природа, всеобъемлющая, трансцендентная, потому что он сам ее же и породил. Но мы не породили эту майю, мы не породили Вселенную, мы не породили камни, деревья, животных, растения. Мы ничего не породили, мы даже сами себя породить не можем. Вот тело – это тоже то, что создано Богом, а через родителей пришло. Тело, кажется, породили родители, но не совсем так. Если вы спросите, а как именно ты меня породил? Ты проектировал, да, там, трудился, что-то, ничего подобного. Секс, все. Дальше все как-то само. Все как-то само. Не, вы видите, вы можете подойти, ткнуть куда-то, и оно само там, что-то произошло. Вы нажали на стол, и на столе появился MacBook. Сам. Не бывает такого. Это значит, какая-то организованная воля стояла за этим. То же самое и с телом. То есть мы не порождаем ничего в этом мире. Материальный мир не есть наше порождение. Он не контролируется, не создается нами, не управляется нами. Соответственно, мы не имеем права сильно им наслаждаться. Ну, то есть свобода воли, она такова, что она говорит, хочешь, наслаждайся, никто же запрещать не будет. Пожалуйста. Но если мы попробуем наслаждаться неправильно, вслед за этим обязательно приходят проблемы. Например, наслаждаетесь сладким, приходит диабет. Наслаждаетесь, слишком увлекаетесь отношениями, приходит привязанность, эгоизм, дисгармония и множество разнообразных хлопот в связи с этим и страдания. Например, любовное наслаждение эгоистичное. Хочешь наслаждаться мясом, приходит кармическая ответственность за убийство животных. Карма убитых животных разделяется на того, кто ест, на того, кто убивает, и на того, кто доставляет. Распределяется равномерно. Плюс это организм начинает отравлять понемногу. Наслаждаешься любым органом чувств, возникает ответственность за это наслаждение. Вот Ишвара может наслаждаться, не принимая кармическую ответственность за это наслаждение. Святые говорят, не наслаждайся сам. Позволь Богу наслаждаться через тебя всем, что проявляется через органы чувств. А ты сам наслаждайся только Богом. Действуй в духе самоотречения. Отдавай все Богу. И поэтому садху, тот, кто учится действовать в духе самоотречения, все отдавая Богу. Вопрос.
Маленький Ишвара, да? Вот если я какой-то объект свизуализировал, ну, это как бы я уже его создал, и им пытаюсь как-то наслаждаться, ну, тантрическими методами, условно говоря.
Например, визуализировали пирожное и пытаетесь им наслаждаться? Или что именно?
Ну, что-то типа такого. Это не... Невозможно.
Ну... До некоторой степени правильно возможно. Например, вы визуализируете Иштедевату. Очень красивого, с серьгами, с золотыми четками, на сияющем лотосе. Пылающего огнем недвойственности, с божественной пхавой, среди небесных миров и сияющих облаков. Так что у вас тонкое восхищение происходит. Вот. Таким можете наслаждаться и визуализировать. Йога иллюзорного тела построена на этом. Если же вы визуализируете недхармичные объекты, что-то пониже и поплотнее, не распознавая их пустотность, то в уме происходят новые отпечатки, самскары. Создаются новые тенденции. Это означает, устанавливается связь и будут карма-пхала, результаты таких визуализаций. И вот надо ли наслаждаться такими вещами? Большой вопрос, ведь можно в соответствии с этим угодить, создать причины, вернее, для следующей жизни. Например, если вы привыкли наслаждаться визуализацией битв в духе Средневековья, полки, мечники, лучники, стратегии, как целые компьютерные игры в голове, и вы наслаждаетесь этим, чувствуя, то ум создает тенденцию переродиться великим полководцем эпохи династии Мин и прожить целую жизнь. Вы же не думаете, что история во Вселенной идет линейно, что все прогресс, вы переродитесь сначала, вы сейчас здесь, потом в 21 веке там космонавтом, в 22 веке и так далее. Ничего подобного. Вы можете переродиться в любом из состояний и в 16 веке, и в 17 веке, и 5 миллионов лет назад. Во Вселенной существует целый веер миров, которые душа выбирает. Вселенная многомерна. И такая визуализация может привести к этому. Поэтому садху очень аккуратно производит объекты ума и очень аккуратно чем-либо наслаждается.
Когда такой человек полностью погружается в океан блаженства Шивы, его называют достигший единства Айкия.
Бог представляет собой океан блаженства. Иногда, когда у какого-либо человека возникают проблемы, и он начинает искать, в чем причина этих проблем. Если это не телесные проблемы, а более тонкие. Телесные – это понятно. И анализируя, он находит какие-то объяснения, почему эти проблемы возникли. И эти объяснения выглядят логичны. Но когда он приходит к гуру, гуру говорит ему: «Просто ты не являешься океаном блаженства». В данный момент или в тот момент ты не был океаном блаженства. Если бы ты был океаном блаженства, этих проблем бы не было. Просто ты проявляешься не в соответствии со своей истинной природой. Ты проявляешься в соответствии со своей кармой. А карма – это прошлые мысли, когда ты создал прошлые образы, которые ты свизуализировал, и прошлые пхавы, которые ты генерировал. И сейчас они настигли тебя. Но ты мог бы проявиться прямо сейчас, как океан блаженства. В этой ситуации, в общении с другим человеком, ты мог бы проявиться океаном блаженства. Ты мог бы не следовать за прошлыми пхавами, прошлыми образами и прошлыми мыслями. Но почему ты не смог проявиться, как океан блаженства в данной ситуации? Потому что тебе даже в голову не пришло. Ты не веришь, что ты океан блаженства, и ты не осознаешь, что ты океан блаженства. Ты еще не искусен в этом. В этом главная проблема. А значит, надо утверждаться в этом. И вот искусство пребывать в Боге – это искусство пребывать в состоянии океана блаженства. И в учении это называется воззрение, медитация и поведение. Воззрение означает, мы изучаем воззрение через наставление гуру и священное писание, и они нам говорят: «Ты – океан блаженства». Единый с Абсолютом. И мы привыкаем к этому. Да, мы соглашаемся, неплохо быть океаном блаженства. Это лучше, чем быть каким-то двойственным, сансарным, страдающим, зашоренным существом. Мы соглашаемся, нам это вполне подходит для решения наших проблем. Затем гуру говорит, или шастры говорят: мало с этим согласиться, надо постоянно на него настраиваться, надо созерцать, чтобы каждый миг пребывать как океан блаженства. Это уже труднее, надо делать практику. И мы воспитываем свой ум так, чтобы созерцать этот океан блаженства. И целый арсенал тайных методов линии передачи есть. Наконец, третий аспект – поведение. Как быть океаном блаженства в созерцании и воззрении, еще как действовать в материальном мире, чтобы использовать эту силу этого океана блаженства для собственного счастья и освобождения. Все это и есть путь недвойственности на пути Анутара-тантры. Воззрение, созерцание и поведение. Когда мы овладели этими вещами, то мы стали на путь. Это означает, что мы реально практикуем. И хоть основа всего бытия – это океан блаженства и счастья, это Шива, только путь делает для нас это реальностью. Если нет пути, что бы ни было в сути божественного бытия, для нас это не факт. Оно становится фактом только когда мы идем по пути. И когда мы реально идем по такому пути, приходит плод, результат, точка прибытия. Такой плод проявляется сначала в виде изменения качеств, затем в виде духовных успехов в медитации и в созерцании, а затем в конкретных признаках реализации, описанных в шастрах, вплоть до выплавления трех тел и освобождения.
Кто отряхнул с себя все загрязнения, чьи мысли совершенно чисты, тот при помощи чувства «я Шива» прочно утверждается в единстве с Шивой.
Когда вы читаете гуру-мантру, это мокша-мантра. Она предназначена для того, чтобы утверждаться в единстве с Богом, как во зрении, так и в созерцании.
Достигнув единства с Шивой, природа которого – радость и осознание, человек перестает замечать сеть мира, могущество которого создано иллюзией – майей.
В сутрах есть такое понятие «индра-джала» или «брахма-джала». Магическая сеть Индры или магическая сеть Брахмы. То есть мир уподобляется магической сети, которая улавливает души всех живых существ. Эта сеть очень тонкая, она представляет собой взаимосвязь внешних объектов с пятью органами чувств и умом. И все живые существа улавливаются этой магической сетью. Но садху перестают замечать эту сеть. Что это означает? Как перестать замечать магическую сеть Индры и не улавливаться ею? Когда вы смотрите глазами, не впечатляться зримым объектом. Как один мастер говорил, сделать выговор глазам, которые хотят прицепиться к объекту. Когда вы слышите ушами, не впечатляться слышимым, а распознавать того, кто слушает, и процесс слышания. И от слышания переходить к осознанному слышанию, к созерцательному слышанию, как мы, например, должны практиковать на баджан-мандале. Мы не должны просто слышать баджан. Мы должны созерцать его и возвращаться, двигаясь от звука баджана внутрь, возвращаться к источнику внутри самого себя. Когда мы осязаем, обоняем или вкушаем что-либо, не впечатляться обонянием, вкусом, осязанием, а вместо этого возвращать ум вовнутрь методом невриттимарга и искать источник, созерцать того, кто вкушает, того, кто обоняет, того, кто осязает. Когда мы испытываем мысли, эмоции или образы, не обольщаться мыслями, эмоциями, образами, не считать их своими, вместо этого исследуя их природу, обнаруживать их пустотную природу и возвращаться к источнику мыслей, эмоций и образов. Только так можно преодолеть магическую сеть Индры. Среди уфологов, конспирологов есть такие рассказы, ходят, что где-то в лесах, в каких-то заброшенных местах, в горах неземными существами, существами неземных цивилизаций созданы такие сети. И эти сети состоят из каких-то мистических лучей, которые неизвестны современной науке. Если человек один, он попадает случайно, возбуждает эти сети активируются в виде некого энергетического такого места, созданного неким излучением, так можно сказать. Они активируются, начинают приходить в действие, обволакивают тело человека, и человек похищается в другой пространственно-временной континуум. Так пропадают люди, говорят. В год пропадает только там в одной России 100 тысяч человек. Из них 50 тысяч не могут понять, куда они пропали. Магические сети Индры. 50 тысяч примерно понятно, там криминальные различные. Вот из этих 50 тысяч непонятно, не могут понять, куда, никаких концов, доказательств. И по всему миру один человек в минуту пропадает на Земле. И вот среди таких уфологов они говорят, да, существуют такие сети, которые похищают людей. Но садху не интересуют уфологические и конспирологические теории. Они смотрят на мир шире. Они говорят, что все живые существа, 7 миллиардов на Земле, если только они не пробужденные, попадают в эти магические сети Индры. И это сеть Майи. Она невидима, она действует через разум, через иллюзию. Но садху, который распознал Бога в себе, он освобождается от этой магической сети.
В океане иллюзии, майи, пена — это все миры, а волны — элементы творения татвы. Этот океан исчезает в подводном огне единства с Шивой. Покрывало иллюзии майя шакти создает воображаемое различие атмана и Шивы. Когда этот покров разрушен, не остается ничего, кроме недвойственности. Понятия «животное» — пашу и «хозяин» — пати воображаются под воздействием чар майи. Когда эта иллюзия рассеивается, тогда кто животное пашу и кто хозяин пати? Состояние высшей недвойственности — это лучшее лекарство, защищающее от ужасной змеи перерождений сансары, лежащей на муравейнике развлечений. Великий океан сансары рождается из осознавания развлечений. Святой пересекает этот океан на лодке осознавания недвойственности.
Стоп. Осознавание недвойственности является транспортным средством для пересечения океана сансары. Год за годом садху идет к осознаванию недвойственности. Для осознавания недвойственности нужен сильный ум, способный к концентрации, медитации, исследованию вичари и вивеки, развлечению двойственности и недвойственности. Также нужен вайрагья, отрешенный ум, по крайней мере намерение иметь отрешение. Также нужны разнообразные личные качества, которые Шанкара описывает. Шестиличные качества сатвичного разума, шат-сампад. Спокойствие. Шама-дама-упарати-титикша-шрадха-самадхана. Сдерживание чувств. Отрешенность и терпение, титикша. Вера и устойчивость ума в созерцательной практике. И вот с таким умом садху начинает накапливать свой капитал недвойственного осознавания. Недвойственное осознавание – это на самом деле богатство, это капитал, который можно применять. После упражнений в концентрации достигается дхьяна. Когда дхьяна достигнута, хотя бы не очень высокая, например, вторая или третья, это небольшой успех. Дхарана 12 секунд, 12 раз по 12, 144 секунды – это дхьяна. 12 раз по 144 секунды, 29 минут – это самадхи. Дхарана, дхьяна, самадхи составляют самьяму. Когда дхьяна достигнута, йоган должен продолжать упражняться в дхьянах, но также пришло время к полноте внимания. Полнота внимания – осуществляется в подступающей концентрации, а не в дхьяне. В подступающей концентрации полнота внимания означает внимательность к движущемуся объекту, которая непрерывна, будь то тело, эмоции, мысли или дыхание, или внешний мир. Начиная с простых практик полноты внимания, таких как четыре основы внимательности и анапанасати, йогин постепенно начинает понимать, в чем здесь дело, как держать непрерывно полноту внимания. Подкрепляя мантрой йогой, садху достигает некой небольшой тренировочной полноты внимания. Когда он достиг небольшой тренировочной полноты внимания, он должен приступить к практике санкальп. Именно санкальпа – это то, что ведет нас от полноты внимания к полноценному созерцанию. Санкальпа может использоваться в двух режимах, как поддержка полноты внимания и как поддержка настоящего уже созерцательного присутствия. Если концентрация и дхьяна – это сужение ума, полнота внимания немножко расширяет ум. Санкальпа позволяет расширить ум до созерцания. Переход от полноты внимания к созерцанию характеризуется переживанием распахивания. Например, в полноте внимания вы сосредотачивались на движущихся каких-то вещах, но ваш ум был обыденным. Но при этом ваш обыденный ум стал очень внимательным, так что вы стали все замечать. Вы начали улавливать детали. И вы через внимательность достигли некой непрерывности. Например, я сижу, я осознаю поверхность дивана, я внимателен к своему телу, к ощущениям, переживаниям. Или я внимателен ко всем звукам и всему, что происходит. Я не увлечен своим умом, я здесь и сейчас. Я все внимательно вижу, все внимательно наблюдаю. Поэтому опытные садху, они всегда такие внимательные, они все замечают. Малейшую деталь они могут заметить. Они не стремятся наблюдать за вами. У них нет любопытства, но так естественно происходит, что они все замечают. Все малейшие детали, ничто не ускользнет от их взора. Это полнота внимания. Здесь есть непрерывность, здесь есть глубина пребывания здесь и сейчас, но нет распахнутости. Созерцательная санкальпа постепенно ведет нас от полноты внимания к распахнутости, когда наша внимательность выходит на вселенский простор и начинает созерцать на 360 градусов. В созерцательной практике нет конкретного объекта для внимательности. Ну, вернее, он есть, но это не объект. Что это?
Пространство.
Пространство – это тоже некое подспорье. В общем, субъект. Это Брахман. Это Бог. Это предельный субъект. Вот. Но пространство является промежуточным между созерцательной практикой и самим Брахманом. Это промежуточная ступень между полнотой внимания высшего уровня и истинной созерцательной практикой. Но в истинной созерцательной практике мы не должны даже привязываться к пространству. Итак, когда мы от полноты внимания через санкальпу переходим к созерцанию, наш ум естественным образом распахивается, и такое впечатление, что объект нашей концентрации от точки вырос до бесконечной вселенной. Та же концентрация, только теперь это концентрация не на точке, не на чакре, не на дыхании, ни внутри, ни снаружи. Как говорят святые, не делай объектом концентрации даже атом. То есть это безобъектная концентрация. И эта безобъектная концентрация – очень бдительное, очень глубокое осознавание, в котором мы упражняемся. И так постепенно созерцание начинает раскрываться. В процессе созерцания мы начинаем обнаруживать осознавание недвойственности, и в нас порождается стойкая, непоколебимая убежденность, что это истинный путь, и что нам необходимо идти этим истинным путем. А гуру-йога, упасана, поклонение, нитья садхана, пуджа, баджан, мантра, сандхи-упасана только дают шакти, дают энергию, чтобы питать эту практику недвойственного осознавания. Они дают мотивацию, силу, потому что на относительном энергии, на относительном уровне практика, ритуал и прочее призваны давать нам жизненную силу, давать нам благословляющую благодать, жизненную силу, чтобы следовать этому пути созерцания. И тогда постепенно мы начинаем привыкать осознавать недвойственность. И осознавание недвойственности становится нашим драгоценным капиталом, который мы накапливаем. Поначалу мы не чувствуем какой-либо пользы от осознавания недвойственности. Ни радости, ни благодати, ни в житейских делах, ни в духовных, потому что она еще как бы искусственная, она требует усилия, и мы затрачиваем очень много энергии на то, чтобы пребывать в недвойственности. Мы 10 минут пребывали в осознавании недвойственности, ощущение, как будто мы поработали хорошо, разгрузив вагон с дровами. И мы чувствуем, что это довольно трудное дело, требующее мобилизации всего нашего ресурса. Но по мере практики мы обнаруживаем, что наш первоначальный искусственный способ был слишком громоздким, и нам надо научиться жить безусильно. Что недвойственность можно осознавать безусильно, естественно. И наша практика становится все более естественной, легкой и раскрепощенной. И по мере раскрепощенности ума внезапно мы обнаруживаем, что внутри нас сами собой пробуждаются какие-то хорошие качества. Например, радость, ананда, легкость, способность к самоосвобождению, чистота, милосердие, сострадание, естественная вера, вдохновение, понимание принципа самоотдачи и множество других вещей. И что на фоне этих новых качеств наши старые качества, которые нас ограничивали, омрачение, клеши, негативные привычки, шаблоны и стереотипы ума, которые держали, они становятся неважными. Может быть, они не исчезают, но они становятся неважными. То есть они положены на полку, как бы заморожены и больше не действуют. Это первые признаки того, что наша созерцательная практика движется успешно. И наше осознавание недвойственности начинает давать нам некоторые преимущества в жизни, некоторую мудрость и силу. Вопрос.
Не совсем мне понятно, где взять, в чем кроется мотивация к внимательности. Вот, допустим, некоторое время практикуешь внимательность, ну, к телу, к движению. И потом, ну, уму как-то скучно становится, и хочется при этом, ну, немножко есть раса распахнутости, и от внимательности хочется сразу перейти к распахнутости. Ну, то есть, там, получить вспышку ясности, условно говоря, или еще что-то, блаженство какое-то почувствовать. А вот внимательность, ну, от такой устойчивой, ну, постоянной, там, весь день наблюдать что-то одно. Уму говорить сложно это делать.
Если вы можете, переходите к распахнутости и получаете вспышку ясности.
Но она теряется потом постоянно.
Теряется.
Нет переживаний.
Мотивация к внимательности – 4 осознанности. Других нет. Дальше.
Ночь мирского существования, сансары, темна. Эта тьма неведения скрывает действия демона желаний. Разрушить эту тьму может лишь солнце недвойственности. Поэтому для йогинов нет лучшего средства защиты от великих страданий ужасного круга перерождений, чем осознание недвойственности. То счастье, которая дает мгновение состояния недвойственности, не получить даже за сотни тысяч лет тем людям, которые наслаждаются мирскими объектами. У Шива-йогина весь мир растворяется в его внутреннем видении, а всепоглощающий опыт блаженства Шивы, единство с Шивой, зовется освобождением. Так заканчивается стхала единства.
Шри Гуру Брахмананда Бадхута Ки.